хотел бы начать с описания мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Кто мы, чем мы занимаемся? Мы были размещены в Украине в марте 2014 года с целью проведения мониторинга и анализа ситуации с правами человека в стране с особым вниманием на южные области, в том числе Автономную Республику Крым и город Севастополь, и на восточные регионы Украины. На данный момент у нас есть 7 офисов с главным офисом в Киеве, Одессе, Харькове, Мариуполе и Краматорске. Также у нас есть 2 офиса на территории, неконтролируемой правительством Украины, а именно в городе Донецке и в городе Луганске. Учитывая то, что у нас нет доступа на территорию Автономной Республики Крым, мы осуществляем дистанционный мониторинг ситуации с правами человека в стране, ситуации с правами человека там, из Киева и нашего офиса в Одессе. Мы использовали стандартную методологию в подготовке данного доклада, которую мы начали еще в апреле 2014 года, практически сразу после размещения. Через сеть наших офисов, а именно в Одессе, Харькове, Краматорске, Мариуполе, мы проводили мониторинг судебных заседаний, общались с лицами, которые содержались под стражей, по обвинениям в преступлениях, которые тем или иным образом связаны с вооруженным конфликтом. Что же касается территории, которая контролируется вооруженными группами, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, наши офисы были открыты там сравнительно недавно. И там мы тоже в течение 2018 года пытались проводить мониторинг судебных заседаний. Методология у нас немножко отличалась в зависимости от того, какую территорию мы охватывали. Потому что на территории, которая контролируется правительством Украины, у нас был беспрепятственный доступ ко всем местам лишения свободы. То есть мы имели возможность посещать любые судебные заседания, мы имели возможность получить доступ к любым лицам, которые содержались под стражей. Что касается территории, которая контролируется самопровозглашенными республиками, то у нас никогда не было беспрепятственного доступа к местам несвободы на той территории. Также у нас был весьма ограниченный доступ к судебным заседаниям в делах, которые связаны с конфликтом, а именно мы имели возможность присутствовать только на подготовительных судебных заседаниях и на заседаниях, где были оглашены приговоры. Исходя из этого, мы в основном ориентировались на другие источники информации, а также получали доступ к первоисточнику, в основном после того, как эти лица уже возвращались на территорию, которая контролируется правительством в результате так называемых одновременных освобождений лиц, содержащихся под стражей, которые в простонародье называют обменными военнопленными. Что же касается территории Автономной Республики Крым, то снова-таки у нас нет доступа на полуостров, и именно поэтому мы точно так же занимались дистанционным мониторингом ситуации с правами лиц, которых преследовали в уголовном порядке на той территории власти Российской Федерации как первейшей державы. За все время работы над докладом мы проинтервьюировали более 1300 лиц, которые включают как, собственно, жертв нарушений прав человека, так и их адвокатов, родственников, свидетелей таких нарушений. Мы проанализировали более 3300 судебных решений и других соответствующих материалов. Мы провели мониторинг более 1280 судебных заседаний на территории, которая контролируется правительством Украины, и более 70 на территории, которая контролируется самопровозглашенными республиками. На территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, как я уже сказал, не было возможности проводить мониторинг судебных заседаний.
Какие конкретно нарушения были зафиксированы и отличались ли они по характеру на территориях, контролируемых правительством и самопровозглашенных республик и в Крыму?
Конечно, в целом нарушения более или менее схожи, потому что они все касаются уголовного преследования. В уголовных процессах, которые проводились судебными органами Украины, наиболее частыми были нарушения права на свободу. То есть мы задокументировали огромный массив дел, где лица были задержаны в ходе ненадлежащей процедуры, без судебного контроля за таким задержанием, а также на них была наложена мера пресечения в виде содержания под стражей, которая тоже никоим образом не контролировалась судебными органами, что является нарушением международного права в области прав человека. Также мы задокументировали такие нарушения, как нарушение права на личную неприкосновенность, когда в ходе задержания, либо уже после получения правительственными органами контроля над лицом, к нему были применены пытки, жестокое обращение с целью принудить его или ее признаться или дать показания против самих себя. Это также является нарушением права не быть принужденным к даче показаний против самого себя или признания вины. Также мы обращаем внимание в нашем докладе, что качество правовой помощи, которую оказывали адвокаты из системы безоплатной правовой помощи, которые, кстати сказать, в большинстве случаев и оказывали защиту в таких уголовных производствах, была довольно низкого качества. Например, адвокаты очень редко действовали в интересах своих клиентов, не поддерживали их жалобы относительно нарушений правовой процедуры или, что еще хуже, жалоб относительно пыток и жестокого обращения. В некоторых случаях складывалось впечатление, что они действовали скорее в интересах обвинения, чем в интересах своих клиентов. Также мы заметили, что во многих случаях дела длились довольно долго, и задержки в таких судебных процессах не были оправданными какими-либо должными причинами, что также нарушало право обвиняемых на право на судебное рассмотрение без надлежащей задержки. Таким образом, как мы могли видеть, учитывая то, что большинство обвиняемых содержались под стражей, задержка действовала на руку системе обвинения, которая таким образом оказывала давление на них с целью получения от них признательных показаний. Многие лица признавались потом, что единственной причиной, по которой они признали свою вину, была невозможность выйти из заключения до признания такой вины. После признания вины зачастую они получали срок, который был равен тому сроку, который они уже провели за решеткой. Также мы заметили, что у лиц, которых обвиняли в делах, связанных с вооруженным конфликтом, практически не было шансов на получение правовой защиты за нарушенные ими права человека. То есть это было еще одной причиной, по которой они соглашались на принятие сделки о признании своей виновности. Что же касается территории, которая контролируется вооруженный групп, то самым распространенным нарушением там это было административное задержание. Задержание, которое возможно в исключительных случаях для обеспечения безопасности в условиях вооруженного конфликта. Однако самопровозглашенные республики на законодательном уровне узаконили использование административного задержания как предшествующего уголовному преследованию лица, физическому задержанию лица без какого-либо судебного контроля. То есть лицо, в отношении которого было подозрение, что оно имеет связи с правительственными силами, с вооруженными силами Украины, например, или со службой безопасности Украины, или оказывает какую-либо помощь вышеупомянутым структурам, могли задержать на 30 дней без предоставления ему каких-либо процессуальных прав и гарантий. То есть, по сути, это было лишение свободы, которое в уголовном праве подразумевает предоставление задержанному лицу определенных прав, например, право быть доставленным в суд для проверки законности такого задержания. В данном случае было лишено таких прав. В том числе это содержание под стражей совмещалось с тем, что у лица не было возможности получить доступ к адвокату, либо проинформировать своих близких о том, что же с ним происходит. То есть это было содержание под стражей без связи с внешним миром, которое само по себе является нарушением международного права в области прав человека. Именно эта практика позволяла процветать применению пыток и жестокого обращения с целью получения признательных показаний в отношении этих лиц. Впоследствии именно эти признательные показания, выбитые силой, использовались в дальнейшем уголовном преследовании таких лиц в качестве доказательства их виновности. И в большинстве случаев эти лица, будучи запуганными предыдущими угрозами либо последовавшими угрозами, не отзывали своих признательных показаний и получали довольно длительные сроки судебного тюремного заключения впоследствии так называемых судебных процессов, вплоть до 10-20 лет за такие преступления, как, например, шпионаж, диверсия, подрывная деятельность против самопровозглашенных республик. Мы также отметили на территории, которая контролируется вооруженными группами, отсутствие доступа к правовой помощи. Несмотря на то, что всем этим лицам были предоставлены адвокаты, зачастую они предоставлялись после периода административного задержания, то есть тогда, когда все необходимые признательные показания были уже получены, и адвокат выполнял лишь формальную роль. Одно из лиц назвало нам своего адвоката дорогим посыльным, потому что, по сути, он не выполнял никаких функций, кроме как передавал передачки от его семьи ему в такое место содержания под стражей. Таким образом, мы можем говорить, что само судебное, так называемое судопроизводство на территории самопровозглашенных республик происходило исключительно формально, для того, чтобы каким-то образом легитимизировать то, что лиц лишают свободы без какой-либо надлежащей правовой процедуры. Суды, как мы выяснили в ходе анализа системы и анализа судебных решений, так называемых судов самопровозглашенных республик, то есть выводы свидетельствуют о том, что эти суды не были независимыми, как этого требует международное право прав человека или международное гуманитарное право. Что же касается автономной республики Крым, она отличается от того, что мы задокументировали на территории, которая контролируется правительством, и на территории, которая контролируется самопровозглашенными республиками, именно из-за особенностей того, что там происходило. Вследствие оккупации Российской Федерации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российская Федерация внедрила свое уголовное законодательство в республике и применяла его ретроспективно, то есть еще даже до момента оккупации Российской Федерации полуострова к лицам, которых она преследовала в уголовном порядке. И эти нарушения свидетельствуют о нарушении права на справедливое судебное разбирательство и отсутствие гарантии надлежащей правовой защиты. Также мы задокументировали случаи нападений и давления, а также незаконного вмешательства в деятельность адвокатов, которые брались защищать лиц, которых преследовали в уголовном порядке в результате вооруженного конфликта. Также, как и на территории самопровозглашенных республик, уголовные обвинения, которые были предъявлены таким лицам, зачастую касались диверсии, государственной измены, экстремизма, то есть преступлений против основ национальной безопасности. Что же касается территории, которая контролируется правительством Украины, тут существует одна особенность. Правительство Украины признает самопровозглашенные республики террористическими организациями. И именно это позволяет применение антитеррористического законодательства против лиц, которые тем или иным образом связаны либо являются членами таких группировок, организаций или структурных подразделений самопровозглашенных республик. То есть мы увидели, что обвинения, наиболее часто предъявляемые лицам, которые были связаны с самопровозглашенными республиками, это преступления, связанные с терроризмом. Зачастую это участие в террористических группах или террористических организациях. Но в то же время существует некий дуализм в предъявлении обвинений в отношении таких лиц, потому что некоторые суды исходили из буквы закона, который говорит о том, что для того, чтобы предъявлять обвинение об участии в террористической группе, необходимо, чтобы эти группы сначала были признаны судом, высшим судом, террористическими организациями. Учитывая то, что этого не было сделано ввиду отсутствия такой процедуры, некоторые судьи переквалифицировали изначально предъявляемое обвинение в участии в незаконных вооруженных формированиях. И таким образом одна часть лиц преследовалась в уголовном порядке за преступления, связанные с участием в незаконных вооруженных формированиях, а другая часть — за преступления, связанные с участием в террористических группах или организациях. Эти два преступления предусматривают разные степени наказания, и, скажем так, те лица, которые сотрудничали со следствием или готовы были идти на сделку о признании виновности, в основном были осуждены за участие в незаконных вооруженных формированиях, которое подразумевает более низкий срок тюремного заключения.
Насколько можно доверять данным по Крыму, учитывая, что ООН не имеет туда доступа?
Это вот довольно интересный вопрос. Я хотел бы сказать, что несмотря на отсутствие доступа в Крым, выводы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которые легли в основу доклада Управления Верховного комиссара по правам человека, основываются на совокупности материалов, среди которых интервью с жертвами или свидетелями нарушений прав человека и документы, например, копии судебных решений, жалоб, ответов на жалобы, аудиозаписи судебных заседаний, например, которые нам предоставляли адвокаты этих лиц. Также хотел бы сказать, что форма дистанционного мониторинга широко распространена в Организации Объединенных Наций в тех случаях, когда физический доступ в указанную местность невозможен. К Кроме всего прочего, мы получаем доступ к первоисточнику, как я уже говорил, после того, как эти лица тем или иным образом оказываются на территории Украины. Либо после того, как срок тюремного заключения был завершен, лицо вернулось на материковую часть Украины, и мы получили доступ непосредственно к нему и смогли проинтервьюировать должным образом, учитывая нашу методологию. Кроме всего прочего, наш доклад интересен еще и тем, что в нем есть приложение, в котором описаны 4 индивидуальных случая. Это случаи лиц, которые подвергались уголовному преследованию на территории Украины, с органами судебной власти Украины, на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и на территории Автономной Республики Крым, временно оккупированной Российской Федерацией. Эти случаи не уникальны, к сожалению, но эти случаи очень обширны в отношении нарушений, которые испытали на себе лица в ходе уголовного преследования. Потому что нарушения их прав начались еще в момент задержания и закончились с моментом постановления решения, а в некоторых случаях и дальше. Мы в своей работе руководствовались резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе резолюцией Генеральной Ассамблеи 68-262, принятой в марте 2014 года, которая подтверждала территориальную целостность Украины. Мы также использовали терминологию, которую используют самопровозглашенные Донецкая Народная Республика и самопровозглашенная Луганская Народная Республика не с целью каким-то образом легитимизировать их, а исключительно с целью удобства читателя. Мы также пишем об этом в докладе, что наша работа сфокусирована исключительно на правах человека и исключительно на том, что испытывают на себе лица, которые проходят все этапы уголовного преследования.